Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна.
Мы остановились на 7 главе, где Иисус приходит в Иерусалим на праздник Кущей. И там происходят очень важные беседы, в которых... звучат некие значимые утверждения о том, кто такой Иисус и в чем его истинная природа. И, я буквально в двух словах напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот в начале 7 главы изложен диалог с братьями, братьями Иисуса, в котором изложен своего рода контекст для понимания дальнейших диалогов. И там изложена некая ситуация, что после того, как Христос, исцелил расслабленного и, сделал это таким провокационным образом, нарушив субботу, происходит конфликт в Иерусалиме, и там уже появляются люди, какая-то организованная группа, видимо, законоучителей, которые просто видят в нем злостного нарушителя закона, и просто они ищут его убить. И поэтому, время Иисуса еще не пришло, поэтому в Иудею он теперь, не приходит, а проповедует в Галилее. А наступает праздник Кущи, это, где-то сентябрь-октябрь, и в Иерусалим собираются паломники, братья собираются идти. Они ему говорят: все, пошли с нами. Иисус не идет. Они над ним, как-то так иронизируют. Они говорят: что ты тут вот ходишь по этим деревням? Если ты хочешь, чтобы прославиться и чтобы о тебе узнали, вообще, иди в Иерусалим и яви себя. Что ты в этой Галилее, ходишь? Тогда и ученики увидят, что ты действительно истинный пророк. Вот, в Иерусалиме надо искать признание. А Иисус им говорит, что вы можете идти куда угодно, потому что у вас нет конфликта-то с миром. А поскольку я свидетельствую о мире, что дела его злы, вот мир меня ненавидит, а время мое еще не пришло. Поэтому вы идите, а я не пойду. И в итоге они идут. А в Иерусалиме вот эти вот иудеи, которые ищут смерти Иисуса, они уже знают, что он должен прийти, и они его, караулят своего рода, то есть думают: поймаем его при входе, опрашивают, где он, людей, наверное, этих паломников галилейских, а Иисуса с ними нет, и с братьями его нет. Они говорят: он остался. И тогда эти люди, успокоившись, приступают к празднику. А Иисус приходит в Иерусалим, потому что дело его не завершено, он должен нести откровение, но приходит тайно. И в Иерусалиме праздник приходит к середине, и тогда Иисус появляется в храме и начинает учить. И вот эти вот люди, которые искали его смерти, они обескуражены, потому что, он уже в храме, вокруг уже народ, уже ничего ему не сделаешь, Вот это своего рода контекст. И таким образом в Иерусалиме есть две группы. Первая группа – это иудеи, которые ищут его смерти, а вторая группа – это, народ, который колеблется. То есть вот в Евангелии сказано, что в народе много было толков. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, что нет, он обольщает народ. То есть общественное мнение колеблется, но есть вот начальствующие, которые уже есть враги Иисусу. И вот именно в такой обстановке Христос приходит в Иерусалим. И вот давайте, почитаем, о чем они говорят. 7 глава, 14 стих. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Вот еще один момент, который надо для понимания этих диалогов. То есть есть люди, есть народ, есть там жители Иерусалима, а есть вот иудеи. И там, где написано «иудеи», это именно имеется в виду враги Иисуса. Вот. Итак, Иисус вошел в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам о себе говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Народ, вот видите, вторая вот эта группа, народ сказал в ответ: небес ли в тебе, кто ищет убить тебя? То есть народ-то не знает, что там уже сформировано некое намерение. Кто ищет убить тебя? И Иисус, продолжая речь, сказал им: одно дело сделал я, и вы все дивитесь, то есть исцелил этого расслабленного. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: не тот ли это, которого ищут убить? Вот, он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Вот. Ну, давайте вот сейчас попробуем разобраться в этих аргументах и в этих интересных высказываниях, которые здесь звучат. Вот, чтобы почувствовать этот текст, конечно, вот очень важно понимать некие внутренние эмоции, которые заложены в нем, вот этот общий контекст. Итак, Христос появляется в Иерусалиме в такой уже такой напряженной обстановке, и люди, которые, значит, его ждали, они вот обескуражены. А вокруг народ собирается, его уже слушает, и уже так его просто не тронешь. Надо какие-то обвинения предъявлять и так далее. И тогда они начинают, ну вот знаете, что делать? Как бы собрался народ, и они как бы громко начинают говорить. Вот видите, как это он знает Писание, не учившись? То есть вот эти вот его оппоненты, что они хотят сделать?
Они хотят смутить, наверное, народ.
Народ. То есть эти рассуждения, они...
Они как бы между собой говорят, но специально громко, чтобы это было слышно.
Да-да-да, это все ориентировано на народ, чтобы люди, ну, усомнились и действительно поставить авторитет Иисуса под сомнение. А эти люди-то, они знали, что Иисус не учился, потому что если человек и изучал закон, он его изучал в Иерусалиме у этих самых законоучителей. А Иисус у них не учился. И вот они, значит, говорят, ну, то есть это понятно, что он не их ученик, и они говорят: ну, так ты кто, собственно говоря, да? На самом деле, в этом есть, в их словах есть определенная правда, которую следует признавать. Потому что даже вот в нашей православной, в церкви нашей, например, человек ведет огласительные беседы. Или, в принципе, он появляется в телевидении, или на радио, или, например, ну, где бы то ни было, да, вот человек, да, то есть и говорит о православной вере. Может это быть человек с улицы?
Ну, конечно, не будет тогда авторитета, и будет много вопросов, что ты вообще кто.
Вообще
и
ты кто, конечно.
По какому праву рассуждаешь?
У тебя есть образование?
Почему у нас должно быть доверие к твоим словам?
Да, да, да. То есть у тебя есть образование специальное, ты обладаешь специальными знаниями, что ты изучал? Ты вообще, может быть, это ты от ветра головы своей говоришь, а мы тебя должны слушать. Вообще, на самом деле, аргумент, как бы, вот тут нечто важное. Но тут всегда есть вот такой вот тонкий момент, потому что Христос, то, что Он говорит, это не есть просто плод, знаете, мудрости человеческой, а это есть откровение. И вопрос, почему они его отвергают, он глубже. Это не просто сомнение в его там внешнем авторитете. Они-то хотят его опорочить. И вот он им говорит очень интересные слова. То есть, получается, Христос отвечает-то на что? На обвинение в чем? В том, что он самозванец. То есть, они спрашивают, как он знает Писание, не учившись, это фактически означает утверждение, да ты самозванец. Они как бы хотят это народу показать, самозванец. Сам все придумал, сам рассказываю. А Иисус говорит: нет, мое учение – это не мое, я не самозванец. Это учение того, кто меня послал. То есть это получает очень важное утверждение. Оно означает, что то, что дает Иисус, это не результат изучения чего бы то ни было, а это божественное откровение. Учение не мое, но пославшего меня. То есть он послан в мир, чтобы принести это учение, открыть волю Божью, и он, следовательно, его учение имеет статус божественного откровения. Вот что говорит Иисус. Поэтому я никак не самозванец. И он говорит, по какой причине вы не можете его понять или принять? А причина внутренняя, он говорит, Христос. Причина в том, что вы его отвергаете, в том, что вы не творите воли Божьей. То есть вы сами внутренне далеки от Бога, вы как бы внутри себя переступаете через заповедь, и это для вас закрывает, ну, так сказать, некую... Вы теряете эту восприимчивость божественному откровению. Оно становится для вас чуждым. Вы сами с Богом-то не живете по его воле. И поэтому вы его отвергаете. И человек, который это ищет, эту волю Божью, он непременно, как вот написано, тот непременно узнает о своем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Почему? Потому что тот, кто говорит сам от себя, кому он ищет славы? Он ищет себе славы, чтобы его прославили, чтобы сказали, какой ты великий учитель, ну вот это вот все дела. Угу. А тот, который ищет славы пославшему ему, его Богу, он истинен, в нем неправды-то нет. И дальше он конкретизирует. То есть получается, что это они самозванцы, потому что они отвергают Слово Божье. Не он чего-то искажает и выдумывает, да, а это они противятся Слову Божьему. Дальше он конкретизирует. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Вот. То есть, получается, у них Христос это знает, как сердцевидец, да? Он знает их сердце, что у них внутри сформировано намерение его убить. То есть это нарушение шестой заповеди – не убий. То есть они к этому готовы, они готовы на это пойти. И он это озвучивает. По какой причине? Вот у вас, вы говорите о приверженности Моисею. Вот вам пример. Никто из вас не поступает по закону. Тут он говорит это не всему Израилю или не всему народу, а именно вот этой группе законоучителей, которые, ну вот… его уже оппоненты и враги. Да? Ну вот, следовательно, да. Это понятно, что вы отвергаете слово Христово. Народ начинает удивляться. Небес ли в тебе? Кто это ищет пить тебя? Для них это такая неожиданность для народа. С какой-то стати. Мы-то и не слышали про такое. А Иисус им говорит. Вот я исцелил человека. И все вы дивитесь, да? Что как это я смог поставить, и как это я сделал в субботу, например, да? А дальше он интересную вещь говорит. Он вот смотри, ну, это как бы аргумент, который понятен, ну, вот человеку традиции. Нам он немножко странным может показаться. Христос говорит, ну, вот смотрите, есть два закона. Есть закон обрезания и есть закон субботы. То есть в субботу работать нельзя, да? А обрезание – это, так сказать, заповедь совершать обрезание. Это такое действие, которое вводит человека в завет с Богом, делает его членом Божьего народа, дает ему фактически новую жизнь в этом завете и наследником Божьих обетований. И несмотря на то, что эта заповедь, она от отцов идет, что это закон Божий, это закон Моисеев, как бы, да, субботы. В субботу, он говорит, вы обрезываете человека. То есть вы отодвигаете одну заповедь ради большей заповеди. То есть есть меньшая заповедь, большая заповедь. И субботу вы сдвигаете чтобы сделать что? Дело Божье. Родить человека для Царства Небесного. То есть, чтобы через обрезание человек сделался членом Божьего народа. «Что же сделал я, — говорит Христос, — нечто большее. Я всего человека сделал целым. Я дал ему новую жизнь и простил ему грехи, провозгласил над ним суд Божий. Ты был отвергнутый человек, и я его вернул в лоно народа Божьего. И вы говорите мне, что вы негодуете, что я его исцелил в субботу. То есть я сделал Божьи дела в эту субботу, сделал то же самое, и вы на меня негодуете. Судите не по наружности, но судите по сути, говорит им Христос. И очень интересно, народ слушает, и это производит впечатление. И тогда некоторые из жителей Иерусалима говорят, которые, может быть, в курсе, ну нет ли тот, которого вот тут искали убить? А нет, он стоит, никто его не трогает. Может, и начальники наши удостоверились, что он истинно учит. Или подлинно Христос. То есть, это, знаете, это как можно... вот то, что тут описано, это можно уподобить колебаниям общественного мнения. Вот, знаете, как бывают теледебаты каких-нибудь этих там политических деятелей, и вот они говорят, а там, допустим, люди звонят,
да, голосуют.
И там голосуют, и там такие графики. Статистика. То есть, например, неудачное высказывание, волна отторжения, удачное высказывание, волна поддержки. И тут, смотрите, как интересно. То есть Христос убедительно поставил на место этих самых своих оппонентов, он убедительно ответил на какие-то их обвинения, и маятник вроде качнулся, смотрите, в пользу Иисуса, а вот не Христос ли он? И тут же возникает сомнение, смотрите, они говорят, но мы же знаем его, откуда он? А Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Ну, видимо, у них было такое верование, что Христос, когда он появится, тут речь идет не о месте его рождения. Они все знали, что он родится в Вифлееме, да, в предместьях Иерусалима, в Вифлееме, из рода Давида. А речь идет о том, что иудеи считали, что когда появится Мессия, он будет абсолютно безвестен. И ну, как бы его приход будет, ну как, то есть неожиданным для мира, для людей. А здесь он уже ходит, проповедует. И они его прекрасно уже знали, слышали. И поэтому народ
начинает сомневаться.
Начинается. То есть тут смотрите как. Они слушают его, вроде убедительно, а потом они прикладывают к нему свои
представления.
И не находят полного соответствия, да? И оказывается, что их вот эти вот ожидания для них важнее сути, которые они... То есть они критерий своей оценки полагают не в том, что они слышат. Они судят по наружности, не по сути. Они не хотят выслушать Христа, а они смотрят на свои вот эти какие-то представления, да, и их постоянно как бы прикладывают. И тут где-то что-то, по их мнению, не совпадает. И вот они, значит, мнение качнулось обратно. Он же должен быть в безвестности до выхода на проповедь. А тут он, значит, мы его уже знаем, да? Тогда, это 28 стих 7 главы, Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете». Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Вот это становится поводом, чтобы сказать нечто очень важное. Христос им говорит, да знать-то вы знаете, откуда я, да, и кто я такой. Но на самом деле вы правду сказали. Нет, но на самом деле тот, кто меня послал, откуда я, вы его не знаете. Я пришел не сам от себя. И тот, откуда я произошел, откуда я пришел, вы его действительно не знаете. И знаю я его, потому что я от него, и он послал меня. То есть Христос говорит здесь о Боге. То есть, интересно, у них есть представление, что когда появится Мессия, никто не будет знать, откуда он. И Христос говорит, правильное представление. Действительно, никто из вас не знает, откуда он. Он неведом для мира, это Бог. И тут говорится о его уже, ну как, о происхождении от Бога, о его вот этом предвечном бытии, о его предвечном рождении. Вот он говорит, что я от него, и он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели столько, сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не сможете прийти. При сем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти. Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не сможете прийти. Смотрите, тоже очень интересно. Христос отвечает, маятник снова качнулся в его пользу. Народ говорит: ну это точно Христос, потому что больше чудес кто может сотворить. И тогда фарисеи говорят: ну нет, надо это все заканчивать. И они посылают к нему храмовую стражу, служителей, чтобы они его там как-то арестовали, задержали и так далее. И приходит к нему вот эта храмовая стража, видимо, в храме, народ где. И он им говорит: еще мне быть с вами недолго, и я пойду к тому, кто меня послал, откуда я пришел. И вы меня будете искать? Ну, очевидно, с какой целью искать? Убить меня будете искать. И не сможете, не найдете. И где буду я, туда вы не сможете прийти. Это очень глубокие слова. Христос им как бы говорит: вот я буду с вами, но уже недолго. Потому что я пойду к Отцу Небесному, исполнив его волю, да, и когда я приду к Отцу, вот вы будете со мной бороться, вы будете какие-то препоны ставить на моем пути, будете пытаться меня убить, но я выйду из-под власти вашей и из-под власти смерти, и вы вместе со мной к Отцу, ну, в силу вашей там греховности и так далее, прийти не сможете. Туда вы не сможете прийти. Вот тут звучит такое очень важное утверждение, что Христос идет к Отцу. И для его оппонентов, ну, это тоже некое недоумение, то есть они размышляют об этих словах, они думают, неужели он в мир пойдет, да, от нас? Как, куда он от нас денется, да? И вот я хочу сказать, что если суммировать суть этих диалогов, здесь звучит три основных тезиса. Вот давайте их немножечко так подытожим. Три основных тезиса. Тезис первый – это то, что учение Христа – это божественное откровение, что он не самозванец, а это учение пославшего его. Тезис второй – это то, что он произошел от Отца, он пришел свыше, и он послан им, и он к нему идет. Он к нему возвращается, чтобы привести весь мир к Богу. Вот, вот итог этих диалогов. Ну, а что происходит дальше, в последний день праздника Кущей, наверное, мы поговорим в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.